Работали они в самое непредсказуемое время и с настойчивостью, которая не выглядела случайной, а каждому, кто возражал, говорили одно и то же.
«Приказ генеральной дирекции».
Флорентино Ариса так никогда и не узнал, было ли это вторжение любезностью со стороны дядюшки, следившего за неуемной любовной деятельностью племянника, или же то был свойственный только ему способ указать племяннику на недозволенность его поведения. До истинной причины он не додумался, а истина состояла в том, что дядюшка Леон XII желал его поощрить, поскольку и до него дошел слушок, будто склонности племянника отличны от тех, каким привержено большинство мужчин, и это его чрезвычайно заботило, ибо мешало сделать своим преемником. В отличие от своего брата, Леон XII Луайса прожил в прочном браке 60 лет и всегда похвалялся, что по воскресеньям не работает. У него было четверо сыновей и одна дочь, и всех их он готовил в наследники своей империи, но жизнь уготовила ему долю, которая была уделом расхожей литературы его времени, но никто не думал, что такое случается в жизни. Все четыре сына умерли один за другим, едва успев занять руководящие посты, а дочь оказалась начисто лишенной призвания к речному делу и предпочла умереть, созерцая из окошка с высоты 50 метров суда на Гудзоне. Разумеется, хватало таких, кто за верное выдавал росказни, будто бы этот мрачный Флорентино Ариса со своим вампирским зонтиком не остался в стороне от того, что произошло сразу столько случайностей. Когда дядюшка отошел от дел, не по собственной воле, а по предписанию врачей, Флорентино Ариса начал ощутимо жертвовать своими воскресными любовными занятиями. Он стал сопровождать дядюшку в его загородный приют на одном из первых появившихся в городе автомобилей, у которого рычаг управления имел такую отдачу, что первому шоферу оторвало руку. Они разговаривали часы напролет, отрешенно лежа в гамаке, на шнурах которого было вышито дядюшкино имя, и, повернувшись спиной к морю, в старинном имении с рабами, где с террас, сплошь в цветущих остромелиях, видны были заснеженные горные хребты. Флорентино Арисе всегда было трудно говорить с дядюшкой о чем-нибудь ином, кроме речного судоходства, особенно в эти долго не наступавшие вечера, где смерть всегда была невидимым гостем. Дядюшку Леона XII постоянно мучила одна забота, чтобы речное судоходство не попало в руки дельцов, связанных с крупными европейскими объединениями.
«Речное судоходство всегда было в руках у крутых людей», — говорил он. — Если же им завладеют эти хлыщи, то кончится тем, что опять подарят его немчуре.
Опасение исходило из его политических взглядов, которые он высказывал кстати и не кстати.
«Скоро мне стукнет 100 лет. Я видел всякие перемены, даже светила перемещались во Вселенной. И только одного не видел — перемен в этой стране», — говорил он. «И конституции новые принимают, и законы всякие, и войны начинаются каждые 3 месяца. А все равно живем, как прежде, в колонии».
Своим братьям-масонам, приписывающим все зло поражению федерализма, он отвечал:
«Тысячедневная война была проиграна 23 года назад, в войне 76-го года».
Флорентино Ариса, чье безразличие к политике приближалось почти к абсолютному, слушал эти разглагольствования, звучавшие все чаще, как слушают шум моря. Что же касается политики, проводимой кампанией, то он был ярым ее противником. В противоположность дядюшке, он считал, что положение речного пароходства, находящегося на грани краха, можно поправить, лишь произвольно отказавшись от монополии на суда с паровыми котлами, предоставленной Карибскому речному пароходству Национальным конгрессом на 99 лет и 1 день.
Дядюшка возражал: «Эти идеи тебе вбивает в голову моя тезка Леона и ее анархические инновации».
Однако это было верно лишь наполовину. Свои доводы Флорентино Ариса основывал на опыте немецкого коммодора Хуана Б. Элберса, который погубил свой благородный талант непомерными честолюбивыми замыслами. А дядюшка считал, что поражение Элберса связано не с его достоинствами, а с тем, что тот взял на себя нереальное обязательство, равноценное ответственности за всю национальную географию. Короче, он взялся осуществлять судоходство на реке и содержать все портовые сооружения, подъездные пути к ним и транспортные средства. К тому же, говорил он, злокозненная оппозиция президента Симона Боливара оказалась делом нешуточным. Большинство компаньонов смотрели на их спор как на супружескую перепалку, в которой обе стороны по-своему правы. Упрямство старика представлялось им естественным не потому, что в старости он стал меньшим выдумщиком и фантазером, как довольно часто говорили. Просто дядюшка считал, что отказаться от монополии — все равно, что выбросить на помойку трофеи исторической битвы, в которую они с братьями вступили в героическую пору, один на один, против могущественнейших противников в мире. А потому никто не воспротивился, когда он закрепил свои права таким образом, чтобы их нельзя было тронуть прежде, чем он уйдет из этого мира. И вдруг неожиданно, когда Флорентино Ариса уже сложил оружие, под вечер в своем имении дядюшка Леон XII дал согласие на отказ от вековой привилегии с единственным неизменным условием — не делать этого, пока он жив. Это был заключительный акт. Больше о делах он не говорил, не позволял обращаться к нему за советами, но не потерял ни единого завитка со своей великолепной царственной головы и ни грамма светлого разума. Однако сделал все возможное, чтобы его не видел никто, кто бы мог его пожалеть.